Почему у нас есть страхи? И где взять настоящий источник силы для перемен? Кто такой лидер, знающий главный секрет успеха? А самое главное, откуда берется интерес к жизни? Патиевский Александр, специалист в области аюрведы и ведической психологии, расскажет нам об этом и многом другом. Четверг. В прямом эфире на Аюрведа Радио.
Добрый-добрый день, дорогие радиослушатели. Ох, хороша погодка. У кого-то тепло, у кого-то снег идет. В Москве немножко дождика, а у Александра Патиевского уже первые снежинки в Омске полетели. Итак, сегодня с нами Александр Патиевский в прямом эфире. И семинар «Семь периодов жизни человека» и тема «Как добиться признания, и причем любой ценой». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Наталья. Вообще здорово слышать, что у меня уже идет снег.
Ну да, вы же мне правильно.
Ну, не у меня, он просто в Омске, да?
Ну, в Омске.
Хорошо. Ага. Итак, мы начинаем, да, уже,
видимо? Да, конечно. Давайте начнем, не будем медлить.
Да. Так, вначале, как обычно, мы повторим буквально то, о чем мы говорили о предыдущих чакрах, то есть о предыдущих периодах жизни человека. И мы разобрали первые два периода. Первый период – это от 0 до 7 лет, период активности Муладхара чакры. Это период, когда ребенок всего боится, потому что он просто еще ничего не знает, и поэтому он больше всего нуждается в защите и в заботе. Вот. В этот период, мы говорили, у ребенка формируется отношение к миру и к людям, то есть либо позитивное, либо негативное. Это зависит от того, как к нему относятся окружающие. Если этот экзамен не сдан, то есть отношение к миру сформировалось негативное, человек постоянно испытывает чувство страха, агрессию какую-то, ну, агрессия – это оборотная сторона страха, то экзамен можно все же сдать, начиная заботиться о тех, кто этот страх испытывает. Ну, то есть рядом есть люди, которым сложно, которые беспокоятся, и заботясь о них, мы можем избавиться от собственного страха. И также мы говорили, что человек может избавиться от большинства страхов, то есть вот сформировать как раз вот это позитивное отношение к жизни, к миру, если поймет, что является вечной душой. Да, то есть философия бессмертия души, она избавляет человека от большинства страхов. Потом мы говорили о втором периоде жизни человека. Это от 7 до 14 лет. Это период активности Сватхистхана чакры. И мы говорили, что в этот период ребенку больше всего хочется, то есть он больше всего нуждается в любви, которая проявлена во внимании к нему. То есть в нежности, в ласке, вот в таких вот в эмоциях, в привязанности, то есть вот в очень теплых отношениях каких-то. Но оборотной стороной активности этой чакры является то, что ребенок обижается буквально на все. То есть первая реакция подсознательно на любое как бы событие – это обида. То есть ребенок чем-то будет недоволен. И если человек не сдал этот экзамен, то с одной стороны, ему нужно учиться терпеть и прощать тех, кто обижается на него, а с другой стороны, учиться дарить вот это внимание, заботу, даже не заботу, вот эту эмоции, да, ласку, нежность тем, кто в них нуждается. Наташа, как по-вашему, много людей вокруг, которые нуждаются вот в тепле, в ласке, внимании?
Очень много, каждый.
Совершенно верно, практически все. Потому что очень мало кто на самом деле в свое время вовремя сдал этот экзамен. То есть у всех у нас хвосты по экзамену, то есть не сданный экзамен по зачетной книжке. И мы говорили, что этот период от 7 до 14 лет – это идеальное время, чтобы понять, что есть Бог и что Он меня любит. То есть это основа такой духовной практики, по сути, закладывается в этот период. Потому что этот период идеален для обучения, для образования. Если при этом условии мы сумеем создать для детей условия, когда просыпающееся вожделение, да, не помешает им учиться. Ну, так вот, в двух словах. То есть эти первые две чакры, или первые два периода, это время, когда человек, он полностью зависит от окружающих, и его сознание таково, что он может только брать. Потребительская такая зависимость от окружающих. Это неплохо, это нормально для этого периода. То есть человек, он по своему сознанию, как ребенок, да, он ребенок, я маленький, да, давайте мне, это нормально, естественно. Для взрослого человека это уже не подходит, да, когда человек заявляет, ну-ка давайте ко мне все быстренько, дарите мне внимание, тепло, заботьтесь обо мне и так далее. Ну, как-то странно звучит это от взрослого человека. Но для ребенка это вполне естественно. Вот последующие периоды, о которых мы начинаем говорить сегодня, то есть время, когда у человека уже есть достаточно сильный разум, но он уже действительно человеком становится в полном смысле этого слова. Эти периоды характеризуются все большей ответственностью за других людей. То есть, если как бы наметить вот эту тенденцию развития человека, то развитие идет в направлении от полной безответственности и стремления брать, да, или в направлении все большей ответственности за других людей и стремлению отдавать. И человек, любой из нас, да, каждый может примерить на себя, стал ли я лучше, да, за последний год, к примеру. То есть, когда человек отмечает день рождения, вообще-то принято отмечать не столько увеличение вот, биологического возраста, сколько увеличение мудрости. Да, то есть, что такое день рождения? Человек стал мудрее. Во многих языках старый и мудрый – это одно и то же слово. Так в идеале должно быть, по крайней мере. У нас зачастую нет. У нас старый, совсем не обязательно мудрый. Грустная такая тема. Вот. Но, по крайней мере, это тенденция, которую мы можем отмечать в своей жизни, и с ней можем сверять свое развитие. Да, стал ли я за этот год более ответственным, стал ли я за этот год более щедрым, то есть развилось ли у меня желание отдавать что-то другим или нет? Очень простой, в общем-то, вопрос, который каждый может задать себе и честно постараться на него ответить. Ну вот, мы вспомнили в двух словах первые два периода, и давайте начнем новую тему.
Давайте.
Следующий период. Итак, это время с 14 до 21 года. Время активности манипура чакры. Это третья снизу чакра. В общем-то, это тоже достаточно сложный период для окружающих. Если в прошлом периоде ребенок обижался, то есть он там уходил, он плакал и чего-то, то сейчас он уже как бы более активен. То есть в человеке в это время просыпается интенсивная жажда признания. То есть это то, что мы говорили вот в названии этой лекции. Жажда признания во всех сферах жизни. Это самая главная потребность, которую рождает в человеке активность манипура чакры. Это проявляется в желании выделиться, самоутвердиться. Это жажда признания собственной индивидуальности и необычности. То есть вот любой ценой, да, доказать, что я не такой, как все. Любой ценой выделиться. Ну, иногда это принимает форму выпендриться, да? Так, как угодно, подчеркнуть свою необычность. И самое сложное, пожалуй, для окружающих, что еще появляется в этот период, и особенно это сложно для родителей и учителей, у человека, у ребенка, еще у подростка, появляется желание независимости. Для взрослых крайне сложно смириться с тем, что это независимость и от них тоже. То есть независимость вообще от всего. Полная самостоятельность. Вот это вот самоутверждение. Помните себя в этот период, Наташа?
С трудом.
Ага, дипломатично. Хорошо. Но те, кто помнит, или те, кто находится в этот период, могут примерить это на себя. Да? То есть чего хотелось в это время?
Я помню себя с 16 до 21.
А ну и как?
Достаточно прилично себя вела.
Ну, это скорее исключение. Да, очень хорошая карма ваших родителей, да, что им досталась такая дочка.
Наверное.
Да, я помню себя в этом возрасте, это было что-то ужасное. То есть я уже не просто обижался, когда что-то шло не по-моему. Я хлопал дверью, да, я там сказал все, что думал, негодовал и прочее. То есть помните подростковый бунт, да, вот такое есть понятие. Вот это как раз период этого времени. У кого-то это протекает мягче, у кого-то более остро, но в той или иной форме это как бы на подсознательном уровне присутствует у всех. И понимая это, то есть вот именно такую эмоциональную настроенность подростка, не стоит ждать от них многого в этот период. Да, то есть не стоит ждать от подростка особой близости, открытости. Для взрослых нужно понять, что сейчас просто не до них. Ну, в смысле, не до нас, да, не до окружающих. Помните, вот взрослым хочется ласки, внимания, нежности, но это предыдущий период. Вот тогда это было, и тогда это надо было давать детям. И если вы в свое время, в тот предыдущий период, не додали всего этого, то сейчас придется пожать горькие плоды. Уже все. Уже не до ласки, не до внимания, не до нежности. Девочки красятся, мальчики совершают глупости. До родителей уже нет дела. Уже все. Да. Уже своя жизнь началась. До 14 лет у детей нет своей жизни. Ну, там плюс-минус сколько-то, да? Год-два. Они полностью зависят от родителей, и для них это естественно. А сейчас уже все. У детей появляется собственная жизнь. И на первых порах, по крайней мере, для родителей мне будет очень-очень мало места. Под влиянием чакры проявляется эгоизм, да, очень сильный такой. Это, ну, естественное состояние. Желание что-то из себя представлять, быть в центре событий, на виду. Вот играть вот эту роль самостоятельного и ни от кого не зависящего человека. Для более мудрых людей, ну, в идеале это родители, учителя, да, для них важно понимать, что все это лишь следствие опьянения свободой, в котором пребывают молодые люди в это время. Молодые люди почувствовали, что они что-то могут, да, они почувствовали свою силу, свою власть над обстоятельствами. И это опьяняет. Подростки, они, понимаете, они действительно убеждены, что они могут все, они верят в это по-настоящему, что мир у их ног, что все будет так, как я захочу, то есть нет никаких преград, это революционный дух, то есть я добьюсь всего, любых целей. Знаете, что им единственное мешает, вот что они думают? Mm-mm. Единственное, что им мешает достичь своих целей?
Mm-mm. Не знаю.
Это родители и школа. Вот если бы родители не мешали, если бы учителя не приставали,
как все было?
Ох, я бы... Да. Ох, я бы развернулся тогда бы по-настоящему. А вот все зло от вот этих вот... Тут один нюанс есть для взрослых. Да? Не надо путать эти вещи с реальной ответственностью и реальными познаниями. То есть все эти желания, все эти вот заявления громкие, там, свои планы, все это лишь пока желание привлечь к себе внимание, выделиться и как-то вот подать себя. Не более того, увы. О реальной ответственности, о реальных знаниях или способностях речи, по большому счету, пока не идет. То есть тут как бы два варианта внешне возможны, да? Один полюс – это полный отказ от подчинения и соблюдения каких-то норм, да? То есть человек, он все, в разрыв, уходит, там, все, никаких правил, так как я захочу, не вмешивайтесь никто. Либо другой полюс, такая, наоборот, подчеркнутая – аккуратность, опрятность, трудолюбие, да, там, идеальные отметки, там, идеальные в одежде и прочее. Но как бы по-разному это не выглядело, суть или цель этих действий одна и та же, да? Как-то выделиться. Я выделяюсь либо тем, что я полностью как бы плохой, по сути дела, да, не подчиняюсь никаким правилам, либо наоборот, либо я самый лучший, самый успешный вот в этом социуме. И то, и другое, по сути дела, желание выделиться из толпы. Ну, любым способом. А желание выделиться – это не что иное, как тонкое проявление вожделения, которое на предыдущем этапе началось и сейчас только развивается, обретает силу. То есть подросток хочет выделиться. Это нужно понять. И нужно признать это. Потому что если мы поймем эту простую вещь, то сразу станет понятно, что, собственно, делать, да, и чего не делать в этот период. Это очень, опять же, сложный период для окружающих. То есть мы сейчас постараемся разобраться, каким должно быть правильное поведение окружающих людей, для того, чтобы помочь человеку, ну, как можно легче пройти этот период, и как можно легче сдать соответствующий экзамен. И в первую очередь, не нужно ни в коем случае давить на человека. Даже если у вас есть все права и возможности, да? Давить не надо. Уже все, время ушло, когда вы разговаривали со своим ребенком с позиции сверху. Все, это период, когда он уже как это там, не поперек лавки, а вдоль лавки. Все уже, взятки гладкие, как говорится, известная поговорка. Уже невозможно его, на него надавить. Он сам достаточно силен. И единственное, что он поймет, это если вы установите совместное правило. То есть правило, в котором, да, учитывается и его независимость, его свобода выбора. Вот таким правилам ему будет как бы легче следовать. Ну, спокойнее, по крайней мере, что его не ущемляют. То есть нужно понять, что в этот период будут работать только обоюдные договоренности. Ну, и то, кстати говоря, не всегда. То есть обычно родители не чувствуют, что ого, ребеночек-то начинает самостоятельность показывать, да, что-то там такое демонстрировать. Они пытаются его как рефлекс такой пробуждать, сразу начинают его давить, да, восстановить свой родительский статус-кво. 8 часов домой и спать. Все, это уже не работает. Здесь уже нужно договариваться. То есть здесь уже нужно просить, как у равного. Если задерживаешься, ну, позвони, пожалуйста. Uh-huh. Да, то есть вот такой вот. Uh-huh. Ну, попросите. Ни один другой способ общения не сработает. И, пожалуйста, не ждите благодарности за свою демократичность. А родители думают, вот я какой, да, позволяю, вот молодец. М-м-м. Ребенок этого не оценит. То есть родители, еще раз повторю, неинтересны для подростков. Поймите, перед подростком весь мир открыт. Огромный, потрясающий, исчерпаемый его возможностями. Родители в лучшем случае терпят. а в худшем от них просто уходят. Да? Почему уезжают вообще что-то? Почему уезжают учиться в институт в другой город, хотя в своем городе с такой же, может, даже лучше, да?
Угу.
Это не потому, что там так надо. Это в общежитии уже. Да? От родителей, самостоятельно, жизнь. Куда угодно, в общежитии, в мореходку, хоть цыганский там, без разницы. Лишь бы уехать. Если не может уехать, может появиться тенденция избегания родителей. Да? То есть, есть где-то там вне дома, приходить как можно позже, уходить как можно раньше, то есть, не соприкасаться, любой ценой вот самому быть, одному, самостоятельно. Это вообще совершенно потрясающее время с точки зрения психологии, потому что в это время сознание подростка таково, что взрослых они воспринимают совершенно чуждую форму жизни, инопланетяне. На другом языке говорят, другие вообще непонятно, о чем говорят, собственно говоря. Взрослые, вернее, дети, подростки, они не то чтобы даже не хотят, они не могут находить со взрослыми общий язык. Не получается. Нужно понять для взрослых, что даже если дети сели с вами за стол переговоров, если они согласились вообще как-то с вами общаться, это совершенно не означает, что они признали вот ваше там мнение или вашу карту. Им деваться просто некуда. Просто все деньги у вас, да, квартиру у вас, кормите вы их и так далее. Если бы было у них куда уйти, ну, только бы вы их видели. Поэтому, дорогие родители, дорогие взрослые, да, пожалуйста, те, кто умнее, те, кто более мудры, у кого есть опыт, у кого есть разум, нам в любом случае придется принять их такими, какие они есть, и не ожидать от них ничего взамен. Не то время. Мы продолжаем отдавать, и ничего не получать. Но это родительская доля. Мы сами подписались, что ли, да? Дали подписку, что да, мы будем так себя вести. Родители зачастую очень полезно переносят вот это увеличение дистанции в отношениях. Но легче помогает пройти этот период понимания, что, в общем-то, это временное явление. Если родители будут вести себя правильно, если не наломают дров, то есть не попытаются сломать волю подростка, то это пройдет. Чувствуете, Наташа, что снова требуется от родителей, да?
Угу.
Что?
Забота и любовь, терпение.
Ага. О, ключевое слово, пожалуй, терпение, да. Это самое важное, что должны воспитывать себе родители. Снова терпеть и любить. Понимаете, это поведение мудрого человека. Простой признак. Чем больше мудрости, тем больше вот этой способности терпеть и любить со всеми недостатками. Если нет этой способности, ну, значит, и о мудрости говорить особо не стоит. Если нет мудрости, то начинается совсем другое поведение. Есть же специальный термин или раздел психологии, который описывает эту такую штуку, такое поведение. Оно называется отвержение. То есть это противоположность принятия, противоположность любви и терпения. И отвержение – это то, что очень сильно распространено в современном обществе. Это значит, что родители создают у себя в уме какой-то идеал. Да? Какой-то вот такой светлый образ. Каким должен быть мой ребенок? И начинают под этот идеал подгонять своего сопротивляющего там сына или дочку. То есть родители перестают считаться со своими детьми как с личностью. Родители постоянно ждут от него чего-то. А вот это вот ожидание, да, желание видеть какие-то качества, достоинства, способности и так далее, вот это вот ожидание, это то, что крайне болезненно переносится детьми. Это очень сильно детей ранит. Потому что очень часто подросток не подходит под идеал родителей. Да? Он обижается, или он вот заявляет о своей самостоятельности, он не хочет учиться, или там учится не так, как хочет. И родители, если они не способны принять и любить своего ребенка таким, какой он есть, то они зачастую даже незаметно для себя, они начинают ему это высказывать, выговаривать. Ну, там что-то ты стал учиться не так хорошо, как раньше, да, или там, что-то ты ростом не вышел, да? А почему-то вот у тебя отметки не такие, как там у кого-то. То есть, по сути, они отвергают его как целостную личность, как индивидуальность. Родители очень часто, опять же, подсознательно, да, склонны думать, что ребенок – это такая мозаика, да, которую они могут сложить так, как хочется. Вот что-то понравилось, мы это оставим, а что-то не понравилось, мы выбросим и заменим. Но с реальным человеком так не работает. Вот он такой, какой он есть. Как говорится, что выросло, то выросло. Все. Жизнь, она, мы говорили, богаче фантазии, она постоянно подкидывает нам какие-то сюрпризы. Поэтому желание независимости подростка – это одновременно экзамен для окружающих людей на способность к принятию. Если вместо того, чтобы принимать, у нас возникает раздражение, неудовлетворение, желание как-то исправить, улучшить, из самых лучших побуждений, да, мы достаточно, мы искренне на самом деле хотим ему помочь. Но мы хотим ему помочь так, как этого нам хочется. Это очень часто такая идея, что родители как бы в отношении своего ребенка думают, он сделает то, чего я не смог. Вот я хотел, к примеру, стать там пианистом, но не смог, а мой ребенок станет. Я хотел стать мастером спорта по гиревому спорту, но не смог, а мой ребенок, он будет.
Все верно. Точно так же моя мама рассуждала. Она всю жизнь хотела работать в библиотеке, и у нее не сложилось. И она всю мою юность твердила мне о том, что как было бы здорово, если бы я пошла работать в библиотеку. По крайней мере, выучилась, а потом вот туда пристроилась.
Здорово, да. Вот тогда
я не оправдала маминых надежд.
Увы. То есть родители очень часто просто не задумываются, да, чего, собственно говоря, хочет мой ребенок. То есть ребенок – это не мое продолжение. Это не часть меня. Это совершенно самостоятельное, как бы законченное творение. То есть, личность самодостаточная, со своими желаниями, целями, мечтами и прочими. И это очень сложно для родителей отказаться вот от этой мысли, вот от этого собственнического инстинкта. Это болезнь родителей. Это то же самое вожделение, о котором мы говорили. Мы еще будем об этом, впрочем, говорить. Так вот, если подросток это чувствует, а он это сразу же чувствует, если такая штука появляется, то он чувствует, все, теряется связь с родителями. Подросток начинает понимать, я им не нравлюсь. Я недостаточно хорош для них. Они хотели бы, чтобы я был другим. В конечном счете он приходит к мысли, к утверждению. Они меня не любят. И все. Вот после этого дистанция в отношениях начинает расти. Дети, родители, они могут даже оставаться рядом, то есть жить в одной квартире, там есть за одним столом, но они с этого момента становятся чужими людьми. И это вина не столько подростка, сколько родителей. По крайней мере, на этом периоде. Потом взрослый человек, он может понять, да, может понять, почему родители так себя вели, он может их простить, и дистанция в отношениях может уменьшиться. Но вот этот шрам в сердце, он все равно останется. Поэтому от окружающих зависит очень много, в первую очередь от родителей и учителей. Дать человеку быть самостоятельным, дать ему быть таким, какой он есть. Это очень сложно. К этому нужно готовиться. Готовиться внутри сознательно, прилагать усилия к этому. Каждый родитель должен знать об этом переломном моменте, который обязательно произойдет между ним и его ребенком. Когда вдруг возникнет отчуждение, увеличится дистанция. Это внешне может быть и незаметно. Да? Если не знать об этой опасности, то можно упустить этот момент, потому что отчуждение, оно все время увеличивается, накапливается неудовольствие в отношениях. И это основная причина тех скандалов и взрывов, которые вдруг на ровном месте ни с того ни с сего начинают происходить в семье, когда дети входят в подростковый возраст. Как правило, к сожалению, да, то есть это наша проблема нашего общества, в это время у подростков есть два вида отношений с родителями. В первом варианте они внешне ничего не показывают, да, ничего не говорят, даже внешне вести себя очень послушно могут, но внутри при этом все сильнее отдаляются от родителей. То есть вот любовь, да, детей к родителям, она исчезает постепенно, она тает. А во втором варианте, в втором случае, они просто открыто заявляют о своих чувствах, высказывают все, что думают, но в любом случае, при любом раскладе, последствия отвержения почти всегда одинаковы. Подростки разочаровываются в родителях. И тогда уже не могут видеть в своих родителях ничего хорошего. Тогда отвергается все. То есть идеология, принципы, нравственные какие-то установки, профессиональные предпочтения. Все, что родители могли бы дать своим детям, дети отвергают. Не могут принять. Если их не принимают как личности, если их не принимают, вот их независимость самостоятельно, все отвергается, все полностью. Последствия могут быть весьма драматичными. Но даже если они внешне как бы никак сильно особо не выражены, они оставляют вот этот след, этот шрам в душе подростка. И этот шрам, он может сохраняться на всю жизнь. То есть это может очень сильно помешать сдать ему свой экзамен того возраста. Кстати, такая информация к размышлению, что одно из самых частых внешне невинных проявлений отвержения, это когда родители ставят своим детям в пример других детей. Да? Вот, посмотри, как Васенька хорошо учится, посмотри, как Оленька там аккуратно одета и так далее и тому подобное. Вот вы ничего плохого в виду, в принципе, не имели. Да? А ребенок, а подросток, вернее, в этот момент понимает, что родители его не принимают. Он им не нравится. Они хотят, чтобы у них вот ребенком был Вася там, или Оля, или кто-то еще, неважно, да. А вот я такой, как есть, я им не нравлюсь. Отвержение – это огромная проблема. Мы затронули ее сейчас лишь вкратце, да, но в ней нужно разбираться, изучать ее, нужно отслеживать ее проявление. Вот это вот ожидание, да, ожидание другого человека. Это значит, что мы от него чего-то хотим, мы от него хотим что-то взять, получить какое-то удовлетворение, счастье от него какое-то получить. Но взрослый человек, помните, мы уже в начале лекции об этом сказали, он не берет, он не ждет, он отдает. Так, можно об этом думать. Понятно, да, это Наташа, все нормально?
Угу.
Хорошо. Что еще в это время происходит? Да, чем еще этот период характеризуется? Очень часто в это время у подростков появляется идея переделать мир. Да, идея диссертации с устройством общества, с устройством, да чего угодно. То есть появляется идея вообще смещения руководства во всех сферах. Кто такие эти учителя? Кто такие эти родители вообще? Да, по какому праву, собственно, они мною там командуют, да? Милиция вообще, что это оно тут вообще? Кто сказал, что нельзя там пить, курить и так далее? Да, вообще, вот назлоем. Вот. В это время подростки легко вступают в экстремистские партии и так далее. То есть их ловят на это. Да? Смотри, как все плохо, надо все переделать, да, это же все неправильно. И вот это вот зерно такое, оно падает на хорошо удобренную почву. То есть там действительно, как же так, действительно все переделать. То есть самые активные члены общества — это студенты-подростки, да? Все бунты, революции с них начинаются. Это не потому, что они такие осознательные, а просто ими очень легко манипулировать. Это нужно знать и оберегать, в общем, подростков от такого влияния. Драки те же самые, это тоже. То есть, что драка, что попытка переделать мир, это тот же самый подростковый бунт. Просто масштабы могут быть разные, а суть одна и та же. Это просто проявление вот, желания доказать свою независимость. И этот бунт, да, почему мы об этом говорим? Потому что он может проявляться в постоянных конфликтах и всю последующую жизнь. Можно так вот трезво посмотреть на себя со стороны, да? Если мы постоянно конфликтуем, если мы постоянно просто вот не соглашаемся, да, с тем, что нам предлагают, если мы заведомо уверены, что нас хотят обмануть и так далее, там кто-то власть, администрация, это может быть, не обязательно, но может быть признаком вот гордыни определенной. То есть не сданного в этом возрасте экзамена, определенной зацикленности на себе, на своей правоте. Что прав только я, все остальные не обязательно ошибаются. Такое тонкое проявление. И надо заметить, что вот это желание не спровергать или бунтовать, зачастую оно вызвано банальным непониманием. Непониманием мотивов поведения окружающих. То есть подростки не очень плохо разбираются, почему. А взрослые, они ведут себя тем или иным способом. Они не видят оборотную сторону жизни. Например, подростки могут считать, родители не дают мне достаточно денег, к примеру, да, не покупают вещи, там, компьютер, там, ну, не знаю, там, велосипед, что еще. Но они не понимают, что, к примеру, родители откладывают деньги на их образование, да, или они выплачивают деньги за ипотеку квартиры, или просто у них сейчас проблемы какие-то, да, финансовый кризис в стране или еще что-то. Поэтому взрослым нужно обращаться к разуму подросткам. Вот в этом возрасте разум уже есть. Ребенок, подросток, он способен услышать какую-то логику. То есть подростку нужно объяснять. Обязательно объяснять снова и снова, чего хотят учителя. Зачем нужен порядок в обществе? Почему плохо там вот пить, курить и так далее? И вот тогда вполне возможно добиться, ну, если не полного как бы, принятия, то, по крайней мере, согласия вести себя в рамках приличия. Это оптимальное поведение взрослых. Они уже не заставляют. Они объясняют как равному. Зачем сыну или дочери вот именно так себя вести? И очень важно в то же время, я подчеркну, не покушаться на их самостоятельность. То есть очень важно предоставлять им свободу выбора. Возможность вот, совершить свои собственные ошибки. Ну, разумно, конечно, в пределах, то есть, если уж там совсем крайние вещи, можно вмешаться. Но определенную свободу нужно уже предоставлять. То есть ребенку, там, тому же мальчику, к примеру, ему можно объяснить, смотри, ты можешь драться без вопросов, хочешь драться, дерись на здоровье. Но у тебя будет плохая репутация, ты всю жизнь проведешь в трущобах, да, ты не получишь хорошего образования, у тебя никогда не будет много денег, да. Вот. Но ты можешь не драться, заработать хорошую репутацию, скажем, там, поступить в Гарвард, в Московский университет, куда угодно. Свобода выбора. Дайте немножечко времени, дайте подростку вот это время переварить это внутри себя, и он придет к правильному выводу. То есть он способен уже на это. Но для этого нужно правильное поведение со стороны взрослых. То есть если попробуете надавить или заставить его, ну-ка быстро, что за глупости, давай-ка вот делай, как я говорю. ни к чему хорошему это не приведет. Понятен этот момент, да?
Угу.
Хорошо. То есть, начиная с 14 лет, мы уже говорили об этом в прошлый раз, человек несет полную ответственность за свою жизнь. То есть, уже начинает действовать вселенский закон кармы. Ребенок начинает, уже не ребенок, собственно, уже подросток, начинает зарабатывать карму. До 14 лет он ее только отрабатывает. Если по поводу предыдущих экзаменов, то есть вот страхов или внимания, любви, человек мог сказать, ну, мне там чего-то не додали. Да, это вот вина моих родителей. Сейчас уже все. Да, это как паспорт. Его сейчас выдают в 14 лет. Если в возрасте там, 13 лет, 11 месяцев и 29 дней человек совершает правонарушение, за это еще будут отвечать его родители. Но на следующий день с 14 лет за тот же самый проступок уже самому придется нести ответственность по всей строгости закона. И эту ответственность уже ни на кого не переложишь. То есть я к чему веду? Если мы чувствуем, что мы не сдали какой-то экзамен, да, мы ни на кого не можем свалить вот эту вот ответственность, вину и прочее. Да, нам могли помогать или могли не помогать, но мы уже сами несем ответственность за свою жизнь. В начале этого семинара мы, помните, это вот, обсуждали этот вопрос, какими мы хотим быть? Да, какие качества мы в самих себе хотим видеть. Это наша жизнь. Мы сами творим себя, сами создаем свою личность, свои качества характера, свое поведение, свои отношения с окружающим. Мы ни на кого не можем переложить ответственность за то, что происходит в нашей жизни. Если мы чувствуем, что чего-то нам не хватает, чего-то мы не умеем, какой-то экзамен у нас не сдан, мы не можем быть такими наивными, как дети, и сказать, ну, у меня ничего не получится, потому что мне там когда-то что-то не додали. Ну да, не додали. Ну и что теперь? Все, сложить лапки, да, там, кверху, там, всплыть кверху брюшком, как рыбка, да, или что там, поплыть по течению? Нет. Мы взрослые люди. И взрослые, значит, сами отвечаем за свою жизнь. Можно вспомнить тот же семинар о лидерстве, да, ответственности. С этого все начинается. Этот период, то есть вот подростковый, это уже поведение взрослого человека. С этого периода человек должен учиться делать сам себя, то есть изменять себя в лучшую сторону. Зачастую это начинается с того, что я просто понимаю, что у меня не получается что-то, да, то есть осознанная неспособность к чему-то, к отношению с окружающим, к зарабатыванию денег, к воспитанию детей, к отношению с женой, с мужем там, и так далее и тому подобное. Сначала нужно это признать, и я чего-то не могу, и затем начать исправлять ситуацию. То есть мы сейчас подходим к тому, как можно скомпенсировать вот избыточное влияние этой чакры, или как сдать несданный вовремя экзамен. Самое главное, что нужно понять взрослому человеку, чтобы вот избавиться от всех этих проблем, если вы чувствуете в своей жизни, те проблемы, о которых мы говорили до сих пор. Самое главное, не пытаться выделиться через соревнования, кто круче. Знаете, такое поведение, да? А я. Ну, это самое распространенное среди подростков. Ну, вот подростки друг перед другом выпендриваются, вот эту пыль в глаза пускают. Самая пышная прическа, или там самая сумасшедшая прическа, да, или самая дикая расцветка волос, или, там, самая короткая юбка, или там самые рваные джинсы, да все что угодно, самый крутой плеер. Но для взрослых это уже проявление инфантильности. Это детское поведение. Взрослому человеку его надо оставить. У взрослого человека у него просто игрушки подороже, чем у подростка. А так все то же самое может быть. Ну, автомобиль у меня должен быть круче, чем у всех знакомых, да? Там Мерседес или БМВ или что-то угодно, или Хаммер. Это не важно. Просто подумайте, да? Вот что и кому вы хотите доказать? Просто адресуйте этот вопрос к себе, да? Вот я хочу купить дорогую вещь. Знаю, что слишком дорого, да? Знаю, что потом буду тяжело. Вот что я хочу этим доказать? То, что я могу себе это позволить? Это иллюзия. Иллюзия, в которой пребывают подростки. И которую могут сохранить на всю жизнь взрослые. Иллюзия, которая заключается в том, что все только на меня и смотрят. Да никому нет дела, на самом деле, поймите. Кроме, может быть, самых близких людей, какая разница, во что вы одеты? Какая разница, там, ну, там, каковы у вас автомобиль? Кроме таких же, как бы, не сильно развитых, как вот и я сам, никто на это не смотрит. У всех своя жизнь. Но я думаю, что все смотрят только на меня. Я должен кому-то что-то сказать. Это подростковое поведение. И очень, как бы, порой неприятно просто смотреть, как бы болезненное такое впечатление это оставляет, когда взрослый человек ведет себя так же, да. Он старается выделиться, там, лезть без очереди и прочее, продемонстрировать свою силу. То есть какими-то внешними вещами кому-то что-то доказать. мы не лучше и не хуже других. Мы такие, какие мы есть. Может быть, уже хватит ориентироваться на мнение окружающих? Может быть, уже пора набраться мужества и стать самим собой? Вот это самая главная идея, которую нужно вынести из этого возраста. То есть это экзамен, который нужно вот пройти. То есть нужно стараться не выделяться в обществе. Не привлекать к себе внимание любой ценой. А если это делает кто-то другой, ну будьте к нему снисходительным. Не вовлекайтесь в эту гонку, не поддавайтесь на провокацию. И старайтесь не оценивать других по внешним вещам. То есть если я чувствую это, что да, вот я оцениваю человеку по тому, насколько круто он выглядит, насколько дорогая у него тачка, или там большая квартира, или еще что-то такое, насколько он высокооплачиваемый. Если я так оцениваю человека, ну, то надо стоит постараться, надо как бы отойти от этого. А если меня так оценивают, ну, тоже быть снисходительным. Не надо спорить и отстаивать насмерть свою позицию. Понимаете, моя идея, она не обязательно должна быть признана только потому, что она моя. Мое, значит, лучше. Нет, совсем не факт. Она точно такая же, как и идея любого другого человека. То есть она, ну, среди равных. Мы среди равных находимся. Если мне что-то непонятно или не нравится, ну, я не должен этого критиковать. То есть самое главное, чему нужно научиться, чтобы избавиться вот от этой избыточной активности, нужно научиться признавать кого, Наташа?
Самого себя?
А, других.
Других.
Других, да. Нужно научиться переключиться с самого себя вот на окружающих.
Понятно.
Нужно научиться признавать других. Не обязательно там прям вот любить и вот внимание. До этого еще нужно дорасти. Но просто признать за ними способность быть не такими, как я. Признать, что у них есть своя жизнь, что у них своя индивидуальность, у них чудачество свои, глупости свои там. Вообще у них все свое. Вот они такие, какие есть. Если родители в свое время не научились этому, да, признавать других, они не смогут признать никогда своего ребенка. И тогда их ребенок неизбежно пройдет через проблемы с отречением, с отвержением, то есть и со всем остальным. Ведь в сущности очень легко узнать человека с этим хвостом, да, с этим несданным экзаменом. Вот он постоянно ведет себя как подросток, который озабочен признанием, должностью, деньгами, вниманием. То есть он постоянно использует какие-то особые словечки, сленг у него такой специфический, экстравагантная одежда, ну или самая дорогая одежда, да. Такого человека, понимаете, его ведь по-настоящему оскорбляет, когда его кто не замечает. Наверняка знаете таких людей, да, которые вот просто жаждут, чтобы вот на них обращали внимание. Они постоянно.
Да, есть такие люди.
Конечно. Вот. Что, как нужно себя вести по отношению к ним? Практически вот.
Ну, по отношению к таким людям сдержанно надо вести себя.
А что им нужно давать?
Что им нужно давать?
Да, в чем они больше всего нуждаются?
О, в восхищенных взглядах, наверное.
Совершенно верно.
В обожании.
Да? А это даже не обязательно обожание, восхищенные взгляды. Нужно, ему просто хочется, чтобы его замечали.
Внимание?
Просто, да, банальное внимание решает все эти проблемы. Просто замечайте его успехи. Просто иногда советуйтесь с ним по каким-то вопросам. И вы дадите ему то, в чем он так нуждается, признание. Там не так уж много на самом деле надо. Если вы достаточно мудры, конечно, для этого. Да? Если вы способны переступить через желание, чтобы все внимание было привлечено ко мне. Вот когда два таких человека сходятся, вот тогда начинаются проблемы, потому что они начинают притягивать одеяло, да, притягивание каната, притягивают внимание как бы на свою сторону, внимание окружающих. То есть они устраивают скандалы, они устраивают ссоры, или это внешне как-то себя ведут, там закатывают истерики, там сердечные приступы имитируют, да все что угодно может быть. Вот. Но если хотя бы один человек, да, вот в такой компании, он достаточно умен, он просто уступит пальму лидерства другому. Говорит, да пожалуйста, пожалуйста, да все внимание ваше, господи, да зачем мне эта вся ерунда, зачем мне этот детский песочница, елки-палки. Она говорит, ну не нужно, взрослому человеку, чтобы он понимает, что это счастье в конце концов не принесет. Да? Мы типа-то какое обсуждаем, как быть счастливым. От того, что ко мне прикованы взгляды, это, кстати, не важно, обязательно восхищенное. Может быть, даже с отвращением, да, то есть я такую гадость сделаю, что вы все ахнете. Лишь бы вот доказать, вот, помните,
что
Герострат?
Что бы такого сделать плохого, чтобы всем стало хорошо?
О, ну да, что-то вот. Да. Вот. Желание признания, ну, очень разная форма может принимать у взрослых. Например, взрослый может любой ценой желать открыть свое дело, да, или свое дело, свою фирму. Может быть, этот бизнес вообще не нужен никому. Но зато он мой. Да? И я могу себя чувствовать в нем полным хозяином. есть только для того, чтобы сам, как это не самореализация. Да, это просто вот доказать что-то вот самому себе и окружающим. Да не нужно никому ничего доказывать. Не нужно, потому что, ну, какой смысл тратить на это время? Вот быть самим собой, вот это реально. Вот это очень сложно. Но если вам удастся это, вот тогда окружающие действительно ахнут. Крайне мало людей в нашем обществе, которые проживают собственную жизнь. Все живут жизнь, друг чужую. Да? Жизнь. Я хочу жить как артист, да, хочу славы. Я хочу жить как бизнесмен, да, хочу много денег. Я хочу жить как политик, хочу власти. Но я не хочу прожить свою собственную жизнь. А если я не живу свою собственную жизнь, мы об этом уже говорили, счастлив я никогда не буду. Что еще про этот период можно сказать, или про взрослого человека, который застрял в этом периоде? Обычно такой человек, он считает свои проблемы, проблемы самыми важными. Да? А чужие проблемы всегда незначительны. Вот, то есть он, что вы тут ерундой занимаетесь, да, глупости какие-то, там, спасаете утопающих. Вот у меня насморк, вот это проблема. Да, ужасная. Это очень часто больные люди, ну, в смысле пациенты, имеются в виду, они об этом заявляют. Вот моя болезнь, она самая страшная. Ну, вообще жизнь, она обычно наказывает за такие выражения, она им подбрасывает действительно серьезные проблемы, поэтому от таких слов лучше воздерживаться. Не буди лихо, пока он тихо называется. На этом человеке, в принципе, человек уже может понимать, да, что отношения с окружающим идеальны, но он еще не склонен давать там большое значение. То есть человек, он еще продолжает оставаться в значительной степени эгоистом. И окружающие, они сами виноваты в своих проблемах, и пускай сами и разбираются. Но нужно быть, учиться быть более разумным, более мудрым. Нужно учиться видеть все эти мотивы в поведении окружающих и в себе самом. И окружающим давать то, в чем они нуждаются. А если вы чувствуете в себе вот то, о чем мы говорили, да, вот все эти вот минусы такие, вот эти вот все склонности быть подростком, да, то, общаясь с другими людьми, ну, постарайтесь сначала понять другого, да, постарайтесь, ну, как бы отнестись к нему как к равному. И тогда постепенно начнется выздоровление. То есть тогда постепенно начнете, человек может начать становиться более взрослым, избавляться от детского поведения. Понятен этот момент, да, Наташа? Нормально?
Да, достаточно понятно.
Хорошо. Тогда давайте подведем итог.
Давайте.
Ну, мы говорили. То есть экзамен этого периода, он состоит в том, чтобы избавиться от желания любой ценой добиться признания. То есть избавиться от ложной гордости, от гордыни и научиться признавать других. Причем признавать так, как им этого хочется. Есть один нюанс. Если вы в себе этого не замечаете, это еще совершенно не факт, что у вас этого нет. Те, кто не дошел до этого класса, то есть еще не сдал предыдущий экзамен, да, они могут не замечать в себе этих качеств. То есть у них слишком как бы актуальны еще экзамены предыдущих уровней. Если человек этот экзамен не сдал, то всю жизнь такой человек будет желать от окружающих признания себя и самоутверждаться за счет внешних вещей. Имиджа, положения, славы. Там титулов, там званий каких-то, чего угодно. Тогда как правильное поведение, то есть поведение взрослого человека, оно прямо противоположное. Это признание других. Других во всех сферах жизни. Это признание того, что другие, они, ну как минимум, не менее значимы, чем я. Это признание других, когда мы признаем за ними право иметь интересы, мнения, отличные от наших. Это значит, что мы учимся всегда находить в других какой-то позитив, что-то хорошее. То, за что их можно уважать, хвалить, признавать. Поймите, это есть у каждого. Нужно только захотеть это увидеть. Есть такая известная история по этому поводу. Про ученика, одного духовного учителя, который жаждал инициации. Не знаете, не рассказывал эту историю, да?
Нет, я не слышала эту историю.
Очень, в общем-то, известная история. В общем, был один такой человек, который был убежден, что он самый красивый, самый умный, самый воспитанный, лучше всех знает иностранные языки, играет на музыкальных инструментах, готовит, с лучшими манерами и так далее, и так далее. Ну, в общем, ну, идеал, короче говоря. И он был в этом абсолютно убежден, как бы, поскольку он был в этом убежден, все это и подтверждало, естественно, да, во что веришь, что и видишь. Вот единственное, чего ему не хватало духовного счастья, у него инициация, да, то есть не было посвящения у духовного учителя. И он все время своего гуру, своего духовного учителя слегка так, напрягал. Ну, пора, ну что вы смотрите? Ну вы что, не видите, какой рядом с вами идеальный вообще ученик вот уже вот простаивает, можно сказать, без инициации, потому что уже пора. Ну, гуру как-то вот все. Ну, так что-то вот. Нет, ну, попозже, может быть, еще чуть-чуть, там, подожди и так далее. Ну, наконец, уже все, выдержал, зажал учителя в угол, а гуру, все. Пора. Время. И учитель видит, что вот некуда, он хорошо говорит, через 3 дня получишь инициацию, но одно условие. Ты мне должен привести кого-нибудь, да, или там что-нибудь, как угодно, что во всех отношениях хуже, чем ты. Во всех. Ученик, гуру, ну, задачка задает. Да как же я их всех приведу-то, да? Они же все хуже меня. То есть я же самый лучший. Гуру, ну, ладно, в общем, через 3 дня ты там приведи кого сможешь, там и поговорим об инициации, о посвящении. И ученик пошел, как бы, собирать всех, кто хуже него во всех отношениях, но по милости духовного учителя, то есть по милости святого, да, то есть по его благословению, он вдруг неожиданно начал замечать, что во всех окружающих, да, есть хотя бы что-то лучше, чем в нем. Например, кто-то лучше знает иностранный язык, а кто-то лучше играет на музыкальном инструменте, да, а кто-то лучше, чем он рисует, кто-то лучше, чем он читает стихи. У кого-то там зрение острее, в конце концов, да, там, и так далее и тому подобное. Он вдруг понял, что особо это вести-то, оказывается, некого, да. Потом месяц уже первый день прошел, второй, вот уже третий на исходе. Вот. И он вдруг понимает, что вести-то особо некого, да. Что, ну, не получается у него. Вот он так загрузил, но тут как бы физиология сыграла, и ему приспичило так бы, по большой нужде ходить. Вот он сходил за кустиком, так, ну, индийская история, там это все просто, за кустиком, как бы, значит, встал, начал там брюки там поправлять, застегивать, оглянулся посмотреть, что он сделал, и тут ему осенило. Ха! Так а вот эта вот штука, да, которая из меня сейчас вышла, понятно, да, чего чьи-то? Ха! Так она ведь во всех же отношениях хуже меня? Ух ты! Ну, гуру, а? Ну, учитель, ну, загадки задает. Эх, а я-то вот сам бы, понимаешь, никогда бы не догадался. Вот, вот оказывается, что ему нужно-то принести-то было. Вот, все, завтра и понесу. Вот такая вот, конечно, да, собрался идти к своему духовному учителю вот с такой штукой. Но по милости духовного учителя, опять же, в голове там что-то щелкнуло, и он начал думать. Минуточку, да, давайте разберемся вообще, о чем я, собственно говоря, горжусь. Вот если подумать, да, вот если подумать, что я сделал, да, вот когда я вот это вот ел, да, это было прекрасной пищей, да, освященной, очень вкусной, очень красивой, с прекрасным запахом, да, все, что я сделал, я превратил эту прекрасную пищу вот в это. Так простите, о чем я горжусь, да? С какой стороны вообще это вот, я должен считать это, хуже, чем я сам. А ведь, похоже, даже это мне не удастся принести гуру. Похоже, даже это вот это вот, то, что из меня сейчас вышло, это не хуже, чем я. Вот, но тут, на его счастье, наконец-то, да, вот из-за того, что он там сделал, высунул голову маленький червячок. И вот тогда он, наконец, понял, на него снизошло зрение. Да, вот. Вот тот, кто во всех отношениях хуже меня. То есть он даже и пищу-то не ел, да, когда она прекрасная. Он сразу во всем этом живет. Фу, он гадкий, мерзкий. Вот его я принесу духовному учителю. Но тут у него опять в голове что-то щелкнуло, он опять начал думать. Ну вот опять же, да, с другой стороны, опять же, а вот если подумать, а чем я опять же кажусь? Все, что я сделал, это превратил прекрасную пищу вот это вот и, простите, изгадил окружающий пейзаж. А вот червячок, он вот в этом немножечко поживет и превратит это в землю, в удобрение. А на этих удобрениях вырастет какой-нибудь прекрасный цветок. Нет, он не хуже меня. Я могу, конечно, думать о том, но не хуже меня. И утром 4-го дня, очень грустный, ученик пошел к своему духовному учителю и сказал, простите меня, гуру, простите, я не смог выполнить вашего задания, я не смог найти никого, кто хуже меня, я не достоин инициации. Гуру сказал, вот теперь садись, сейчас будем проводить обряд. Сейчас ты понял, наконец-то. Вот так вот. Вот это то, как раз понимание, к которому должен прийти человек, который сдал этот экзамен. То, что я не лучший. Мне нечем особо гордиться. Все окружающие, они имеют что-то хорошее. У всех есть что-то, за что их можно признавать. Может быть, еще не любить, может быть, даже еще не уважать, но признать за ними право на существование уже можно. Такой вот экзамен. И самое главное, что может помочь нам сдать этот экзамен, это снова духовная практика. Да, каждый раз мы об этом говорим. Потому что духовная практика, неважно какая, лишь бы она была авторитетная, да, то есть лишь бы она исходила от истинного источника, то есть подлинная духовная практика, авторитетная, любая подобная практика раскрывает причину того, что все мы такие разные. И эта причина – это свобода выбора, которая дарована нам самим Господом, которую сам Господь никогда не нарушает. Он предоставляет нам право быть самим собой, делать свой собственный выбор. По сути дела, в этот период, в это время, каждый человек может и должен реализовать ту самую христианскую заповедь. Да? Не судите. Не судите, да не судимы будете. Не поддавайтесь гордыне. Не думайте, что вы имеете право судить, что ваше мнение всегда самое правильное. Избавиться от этой гордыни. Да? Реализовать заповедь. Божья заповедь, да, по сути дела. Божественный закон. Это то, что может, еще раз повторю, должен, по большому счету, человек в это время. Если не получилось тогда, значит сейчас. Неважно, сколько нам лет, сколько, какие у нас жизненные обстоятельства, мы можем это сделать. И духовная практика обязательно может это, лишь бы она была правильна, лишь бы она была авторитетна. Ну, в общем, вот такой вот класс жизненной школы, да, вот такой вот период. Здесь вести себя так, как мы сейчас говорили, и я уверен, любой человек, любой из нас сможем сдать этот экзамен и сможем научить этому своих близких. Все на сегодня, пожалуй.
Счастливым. Четвертая была закончена, но у нас сейчас есть интересный вопрос. Прислал его к нам слушатель, и он спрашивает. А будьте любезны, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Ну, я тогда скажу просто, почему вообще этим занимаюсь, почему я делаю то, что я делаю.
То, что мотивация. Вы только что делали.
Да, то, что только что делал. В общем-то, мне повезло в свое время. После института, там, интернатуры, деинатуры и прочее, я работал в отделении ревматологии, это отделение аутоиммунных болезней. Отделение сравни онкологии. Люди, ну, не умирают от онкологии, но не выздоравливают. То есть очень быстро становятся инвалидами, постоянные боли. И помочь практически ничем невозможно.
Были, знали, видели.
Да, то есть помочь, точнее говоря, невозможно в рамках как бы той системы, которая сейчас есть, то есть в рамках нашей традиционной обычной медицины. И мне повезло в том плане, что судьба свела, как бы такая вот карма, выверт кармы, с преподавателями аюрведы. Вот я вот сейчас как раз вот узнал, он мне написал, что он меня, оказывается, слушал, да, это Головинов Андрей Игоревич. Вот, пользуясь случаем, передаю ему большой привет еще раз. Вот, я ему очень благодарен за все, что он для меня сделал в то время. Вот, я познакомился с аюрведой, и в то время даже не с аюрведой, а с философией. То есть меня больше всего вот это заинтересовало, потому что ведическая философия, чем она выгодно отличалась от всех остальных, с которыми я был знаком, то она была логична. Да? Она позволяла задать вопрос и получить на него вполне понятный ответ. То есть там была какая-то логика. Вот. И потом уже, собственно, с этого все началось. Понимаете, когда врачи в обычной медицине, они разочаровываются в том, что делают, они, как правило, ходят в диагностику. То есть они понимают, что лечение бесперспективно. Ну, то есть лечишь, толку никакого нет. Они уходят просто в диагностику. Там проблем меньше. То есть ты просто ставишь диагноз, а с человеком уже напрямую не контактируешь никак. Меньше сложности. Эмоциональная нагрузка намного меньше. Вот. А я пошел просто не в диагностику, а в профилактику. То есть то, чем мы сейчас занимаемся, вот эти лекции, семинары, консультации и прочее, это попытка помочь человеку начать вести такой образ жизни, как бы, который просто позволит не болеть. То есть профилактика. Не тогда, когда уже стало поздно, да, а тогда, когда еще человеку можно помочь. Вот, наверное, пожалуй, это основная причина. которые делают то, что делаю, по которым мы сейчас с вами можем слушать друг друга, дорогие радиослушатели. Так что вот так.
Так что вот так. На этой замечательной ноте, я думаю, что все-таки мы уже закончим эфир. Мне, конечно, не очень хочется с вами прощаться, но что же делать?
У меня да, злая судьба разлучает нас.
У меня впереди еще эфиры. А у вас
всего вам хорошего. Работы.
Всего доброго вам. До следующей недели. Надеюсь, в следующий четверг может быть и не дождик, но легкие снежинки будут витать в вашем городе, и все равно будет приятная солнечная погода.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Уважаемые радиослушатели, это был Александр Потиевский. «Семь периодов жизни человека» и «Как добиться признания любой ценой» лекция четвертая. С любовью к вам. Аюрведа. Радио.